Кыргызстанда саат 8, Обода Азаттык радиосу, саламатсызбы. 11 июль дүйшөмбү, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Казакстанда 13 жыл кулчулукта жүрүп келген Элзаданын Кыргызстандагы азыркы тагдыры кантти?
Менин кызым дерме кылып аткандан анын жүрөгүм эки бөлүгү тигил жакта турат, эки балам бар дейт, Атлетбек болсун дегенчи.
НАТОнун Польшага чогулган өнөктөштөрү альянстын терроризмге каршы ролун күчөтүүгө макулдашты.
Саммиттин алгачкы иш күнүндө кабылданган чечимге ылайык күтүлгөндөй эле альянстын чыгыш фланкы чыңдала турган болду.
Туристтик сезондун расмий ачылганына 2 айга чамалап калса да, ысык көлгө эс алууга келген туристтердин карааны карын калыңдай элек. Алдыда илим жаңылыктарыбызда бар, анда бир кылым мурун жоголуп кетип кайра табылган ары жана тыным билбес жапондор ойлоп тапкан дагы бир робот жөнүндө айтып беребиз.
Кыймылдап турган объекттерди такай, фокуста кармап турчу микроскоп робот жасалды.
Кутман таңыңыз менен. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Санжар Эралиев сунуштайм. Оболо жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку сот Азимжан Аскаров боюнча ишти кароого киришет. Жогорку соттон кабарлашкандай, жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишти кароо чечими өткөн айдагы абактагы Азимжан Аскаровдун жана анын адвокатынын арызынан кийин кабыл алынган. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин эксперттери быйыл 20-апрелде Азимжан Аскаровду абактан бошотуп, аны айыптаган өкүмдү жокко чыгарууга зарыл болсо жаңы соттук жараян жүргүзүүгө Кыргызстанды чакырган болчу. Жогорку сот эгерде Азимжан Аскаров арызы менен кайрылса, жаңы жагдайлар териштирилерин билдирген. Аскаров 2010-жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, массалык башаламандыкты уюштурган жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Аталган окуяда каза тапкан милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун жубайы Чынара Бечелова болсо, Аскаровдун ишинин кайра каралышына каршы чыгууда, зарыл болсо өзү дагы Бириккен Улуттар Уюмуна кайрыларын айтууда. Аскаров Бишкектеги номер 47 абакта жазасын өтөп жатат. Вандагы террордук чабуулда каза тапкан кыргыздын сөөгү жерге берилет. Түркиянын Ван провинциясында террорчулардын кол салуусунан мерт болгон кыргыз Туратбек Курожактын тажыясы бүгүн болот. Бул тууралуу Түркиядагы этникалык кыргыздар коомунун жетекчиси Курманбек Кутулу Азаттык радиосуна маалымдады. 10 июлга болгон түнү Эржиш районунда террорчулар тобу жардыргыч салынган автоунааларды жардырып, бир аскер жана Вандагы кыргыздар жашаган Улуу Памир айылынын күзөтчүсү Туратбек Курожак набыт кетишкен. Дагы 5 кыргыз жараат алганын, алар жеңил жаракат менен ооруканада жатканы кабарланды. Улуу Памир айылында 3000 кыргыз жашайт, алар Ооганстандан көчүп барган этникалык кыргыздар. Маркум журналисттин үй-бүлөсү Сирия бийлигин сотко берди. 2012-жылы Сириянын Хомс шаарында каза тапкан америкалык белгилүү журналист Мэри Колвиндин туугандары анын өлүмүнө президент Башар Асадтын бийлигин күнөөлөп жатышат. Даттангандар сириялык аскерлер Колвинди атайлап өлтүргөнүн жана буга далилдер бар экенин айтып чыгышты. Алардын маалыматында Сириянын өкмөттүк күчтөрү көмүскө медиа борборду ракета менен аткылап, муну менен курчоого алынган шаардагы карапайым жарандардын оор тагдыры, курмандыктар тууралуу маалымат таратууга өгөт коюуну көздөшкөн. Дуарыс Вашингтондун райондук сот берилди. Америкалык эмгек сиңирген журналист Мэри Колвин британиялык Sunday Times гезити менен кызматташып жүрчү. Ал кандуу чатактар орун алган аймактардагы жайкын тургундардын тагдыры тууралуу кабар таратып турган. Абхазияда референдум өткөн жок деп табылды. Абхазиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Батал Табагуа президенттин мөөнөтүнө мурда шайлоо боюнча жалпы элдик добуш берүү өтпөдү деп табылганын жарыялады. Буга шайлоочулардын келбей койгону себеп болгон. Добуш берүүгө келген жарандардын жалпы саны 1628 адамды түзгөн. Бул шайлоочулардын 1.23%. Алардын 750 макул, 761 каршы деген добуш беришкен деп билдирди Табагуа. Эгерде 50%га жетпеген шайлоочу катышса, референдум өткөн жок деп эсептелет. Эми оппозиция кеминде 2 жылдан кийин референдум өткөрүүнү сунуштай алат. Референдум өткөрүү демилгеси оппозицияга таандык болчу. Өткөн аптада аймакта оппозициянын тарапкерлери менен жергиликтүү милиция кагылышкан. Нааразы болгондор ички иштер министринин кызматтан кетишин талап кылып, Сухумидеги милиция башкармалыгына кирүүгө аракеттенген болчу. Окуядан кийин Абхазия лидери Рауль Хаджимба 8 июлда референдум өтөрүн билдирип, ички иштер министри Леонид Дзапшууну убактылуу кызматтан четтеткен. Абхазия 2008-жылы Грузиядан бөлүнүп, өзүн эгемен деп жарыялаган. Кыргызстанда мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов өзүнө жалпыга маалымдоо каражаттарынан чыгууга тыюу салынганын билдирди. Бул тууралуу ал 8 июлда Бишкектеги мечиттердин биринде элдин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Мындан башка сүйлөй турган жердин бардыгы да биз үчүн азыр тосук. Ошол себептен мына ушул бир гана минбар тосулган жок. Ушуга чейин алхамдулилла, ошондуктан Кудайга миң мертебе шүгүр деп айтабыз. Азыркы Марал FM'ден, LTR'ден, башка телеканалдардагы биздин сабактарыбыз тосулган. Анткени бул киши азыр сүйлөсө болбойт деген чечимди бирөөлөр чыгарган болуш керек.
Чубак Ажынын автордук берүүсү Марал FM'ден 2 жумадан бери чыкпай калганын жана убактылуу токтотулганын аталган райондун жетекчилигинен Азаттыкка ырасташты. Улуттук коопсуздук комитети жана президенттик аппарат бул чечим боюнча расмий кабарлай элек. Казакстандын Павлодар облусунда күйдүргү дартына чалдыкты деген шек менен 25 киши ооруканага түштү. Июнь айында бул илдет Караганда, Алматы жана Түштүк Казакстан облустарында катталган эле. Расмий маалыматтарга ылайык, Карагандада ооруга шектелген 20дан ашуун кишинин 8нен күйдүргү аныкталып, алардын 2 каза тапты. Казакстандагы бул жагдайдан улам Кыргызстан менен Өзбекстан чек ара өткөрүү пункттарын бекемдеп көзөмөлдү күчөткөнү белгилүү. Португалиянын курама командасы Евро-2016 футбол чемпиондугунун финалдык оюнунда Франциянын командасын 1-0 эсебинде утту. Ошентип чемпион аталды. 10 июлдагы Португалиянын чабуулчусу Эдер Маседу кошумча мөөнөттө Франциянын дарбазасына гол киргизип, командасына жеңишти алып келди. Оюндар Францияда өтүүдө.
Жалыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Евро-2016 чемпионатында Португалияны сүрөгөн футбол көрөрмандарын куттуктайбыз. Эми аба ырайын угуп алыңыз. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас жана Баткен облустарында 35-36 градустун тегерегинде ысык болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында абанын табы 37 градуска көтөрүлөт. Ысык көл дубанында 23-28, Нарын жергесинде 25-30 градус ысык болот. Бишкекте жаан-чачын жок, күн 36 градуска чейин ысыйт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Апрель айынын этегинде Казакстанда 13 жылга чукул кулчулукта жүргөн кыргызстандык Элзада Муминова аттуу келин кызы менен бошонуп мекенине кайтып келген эле. Замандаш биримдигинин көмөгү менен бошотулган келиндин тек жайын тактаган документтери жок болчу. Ал кулчулукка чейин 14 жыл жашаган кичи мекени Оштун Кара Суу районуна кеткен. 3 айга чукулдаган убакыттын ичинде Элзаданын тагдырында кандай бурулуштар болду? Бактыгүл Чыныбаеванын баянынан угабыз.
14 жашында Алматы шаарына Оштон кыргызстандык жарандар бала бактырабыз деп алдап алып барып, 150 миң теңгеге казакстандыктарга кулчулукка сатып жиберип, 13 жыл азаптуу тагдырда жашадым деген Элзада Муминованы замандаш биримдигинин Алматыдагы өкүлчүлүгү куткарып, Бишкекке келгендеги алгач аттаган босогосу эле Азаттык уналгысы болгон. Колунда бир нече айлык кызы менен келген келин кулчулукта жүрүп тапкан дагы 2 уулу Казакстанда калганын айтып ыйлаган. Документтерин алган Ошко кетип, азыр кызына да өзүнө да күбөлүк паспорт алганын кабарлады.
Со прокуратурадан жардам беришип, аны жардам аркылуу алдым да. Паспортторумду алдым, метиркемди алдым. Метиркем копиясын алдым.
Туугандарыңды издеп бардың да, анан алар кандай кабыл алышты?
Суук кабыл алышты.
Үйлөрүнө киргизип, мындай жардам берген жокпу?
2 ай киргизишти, анан анан кийин
Кара Суудагы туугандары кабыл албай койгондон кийин Элзада Ош шаарындагы Ак жүрөк кризистик борборунда бир айдан ашуун жашаган. Ал жактан келинге укуктук жардам берилип, Казакстандагы Кыргызстандын консулдугу менен Алматы этегиндеги айылдарда калган уулдарын алып келүү боюнча байланыш курулган. Аталган борбордун жетекчиси Далика Асылбекованын айтымында консулдук казак бийлигине нота жиберди. Азырынча жооп боло элек.
Казакстандан ошо Нургүл Балтабаевнадан, консулстводон биз нота жөнөткөн экен Казак Республикасынын ошол тийиштүү адамдарына. Ошол боюнча азыр күтүп атабыз, ошо нотанын жыйынтыгын тигил Нургүл Балтабаевна күтүп атабыз деди. Через мэрия биз сүйлөштүк. Анан ошондон ответ келгенден кийин анан кичине финансылык каражат болсо анан ошол жака жөнөтөбүз.
Ак жүрөк кризистик борборунан чыккандан кийин Элзаданын барарга жери жок болгон. Ошто чыккан айрым басылмалар анын тагдыры тууралуу маалымдаганда, Кыргыз Туусу гезитинин Оштогу кабарчысы Төлөнбай Абдыразаковдун жубайы Кадича Орозалиева үйүнө алып барып, азыр келин убактылуу журналисттин үйүндө башкалкалап жатат.
Менин кызым деп эме кылып атканын, анын самгылан эки жүрөгүм эки бөлүгү тигил жакта турат, эки балам бар дейт, Адилет Бекболсун дегенчи.
ошолорду алышым керек дейт. Анан кийин бала кызына мен футболка андай мындай майда чүйдө нерсе алып бердим, эми кичине ооруп калган экен, дары пара алып бердим. Эме Элизадага кийим кечектерди эме кылып жакшынакай эле жашап атат ушу биздикинде.
Элизаданын акыбалына укуктук баа берүү өтүнүчү менен юрист, адам укугу боюнча эксперт Искен Афиджановго кайрылдык. Ал келиндин тагдыры боюнча тез арада бир нече кылмыш иши ачылып, эл аралык деңгээлде изилдөө жүрүшү керек деген пикирин айтты. Кылмыш ишинин башында адам саттуу, зордукту мажбурлап кармап туруу, мыйзамсыз иштетүү сыяктуу бир нече пункттар турат. Кылмыш иштери ачылмайынча Элизаданын уулдарын кайтарып алуу тилеги да ишке ашарына юристтин көзү жетпейт.
Вот раз она была несовершеннолетняя, значит уже те лица, которые
биринчиден ал өспүрүм болсо, анда аны алдап кулчулукка сатып ийгендерге каршы кылмыш иши козголушу керек. Анан кулчулукта жүргөндө төрөптүр деп жатпайсызбы? Андай болсо, аны жашы жете электе ошол сатып алган тарап зордуктаган. Экинчи кылмыш иши да ушул багытта ачылуусу зарыл. Муну эми Казакстан тараптын укук коргоочулары колго алып, кызды зордуктап чогуу жашоого, бала төрөөгө мажбурлаган тараптарды жоопко тартуусу абзел. Үчүнчүдөн, казак тарапта аны күч менен кармап тургандарга карата да кылмыш ишин ачуу зарыл болот. Кылмыш иштеринен тышкары массалык маалымдоо каражаттары келиндин тагдырын коомчулукка жар салып чыкса, Ош мэриясы, бийлик ошондо гана жардам бериши мүмкүн.
Общественный резонанс Ошская обладминистрация или там города Ош мэрия может выделить ей квартиру.
Ал эми Элизада Муминова болсо Ош шаардык прокуратурасына кайрылганда документтерин гана кайтарып ала алганын, аны сатып жибергендер боюнча эч кандай арыз жазбаганын азаттыкка билдирди. Азыр ал эгерде Казакстанга жеткиде эле жол кирем болгондо барып балдарымды консулдуктун жардамы менен кайтарып алат элем деп коомчулуктан материалдык жардам суроодо. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Туристтик сезондун расмий ачылганына 2 айга чамалап калса да, ысык көлгө эс алуу үчүн келген жергиликтүү жана чет өлкөлүк туристтердин карааны калыңдай элек. Ушундан улам быйылкы туризм күткөндөй киреше бербей калабы деп кооптонгондор да болууда. Туристтер агымынын көбөйбөй турушун ар кандай себептерге байлаган жергиликтүүлөр көл жээги эми кызый баштайт деп жатышат. Эс алуучуларды күткөн ысык көлдөгү маанайга аймактагы кабарчыбыз Асейин Маданбеков көз салып көрдү.
Быйыл Ысык көлдө жайык эс алуу мезгили башталды деп май айында расмий жарыяланган. Бирок ири пансионаттардын, чакан конок үйлөрүнүн ээлери эс алуучулардын караны эми араң көбөй баштаганын айтышууда. Буга жаан чачындын көп болушу башкы себептердин бир катары айтылууда. Мындай пикир менен мурдагы Алтынкум, азыркы Бостери пансионатынын жетекчи орун басары Кубанычбек Такырбашев бөлүштү.
Быйыл сезонду жакшы болот деп күткөнбүз, бирок погоданын влиянияси менен аябай жаан жаап, вообще киши келбей, мына азыр эле башталды. Мурунку жылы бул 1-июлдан баштап эле уже почти золотой толуп калган. Быйыл болсо вообще жарымы да толо элек, толбой атат. Бир четинен тоскоолдугубуз жаан, анан могу жол жасалып атат, жолду бүт баары объезд. Көп жерлердин баары тең эле затор болуп атат. Ошол үчүн да аткаруучуларга жаан жаап эме да жүрдү, сел да жүрүп атат, жолдорду алып кетип калды. Ушундай тоскоолдуктар болду да быйыл.
Ошол эле пансионатта Бишкек шаарынан келип ижарага кафе алып иштетип жаткан Айсель Макеева болсо, быйыл жайык эс алуу мезгили жакшы болот дегенден Бишкектен бери келип иштеп жатканбыз. Бир айыбыз жөн эле өттү, бирок үмүт үзбөй алдыны күтүп турабыз, болгонун көрөбүз дейт.
Погодага байланыштуу киши аз, бир айыбыз өтүп кетти, корозо учуруп аз киши аз. Азыр эми кичине кичинеден келатат, мындайча айтканда орусча айтканда надежда умирает последний дегенде түз буюрса болуп калар.
Маданият министрлигинин алдындагы туризм департаментинин башчысы Азамат Жунусов чет элдик туристтердин солгун болуп жатышынын себебин уюштуруу иштерине да байланыштырды.
Кыргызстанды кошумча деңгээлде азыркы учурда баягы биз болушунчу деңгээлде Россиянын баардык субъекттерине жарыялабай калганыбыз мүмкүн болушу мүмкүн. Экинчиси бизге келе турган кардарлардын баягы бизге келүү мүмкүнчүлүктөрү, баягы шарттары, келүү шарттары элегибизге байланыштуу бизге да калса көйгөйгө баштатышы мүмкүн да. Булар алакаттандар жоктугу, азыркы учурда түз алакаттандардын жоктугу. Экинчиси келүүдөгү бизде бир канча коопсуздук маселелер, анан инфраструктуралык маселелер болушу мүмкүн.
Жунусов ошондой эле көп келет деп үмүт артып турган орусиялык кардарлардын катары Кыргызстан күткөндөн кыйла аз болушу мүмкүн деп, муну Орусия менен Түркия алакасынын кайрадан жанданышы менен негиздеди. Анткени менен конок күткөндөр аба ырайы ысыйт деп күтүлүп жаткан алдыңкы айларга үмүт артып турушат. Мындай пикир менен Ысык Көл районунун туризм жана экология комитетинин мүчөсү Улан Айдаралиев бөлүштү.
Эми ар кандай ситуациялар боло берет экен, тоскоолдук туризмге каршы мына жол жагы кичине кыйналышты кылып койду. Погода жагы но бирок эми дальнейший настрой бар буюрса, мына ушул күн ачылды эле 3 күн ичинде кадимкидей уже элдин саны аябай эле көбөйүп кетти. Мурунку бир айга чейин келген элдин санын азыр эсептесек, муу 3 күн катуу тийгендин негизинде уже кадимкидей 3 эсеге көбөйүп кетти десек жаңылышпайбыз да. Саны Кудайга шүгүр жакшы уже.
Туризм департаментинин маалыматында өткөн жылы Ысык Көлгө жайкы эс алуу мезгилинде 4 миллионго жакын турист келген. Быйылкы жылы андан 10-15% жогору болот деген божомол бар. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'de Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кыргызстанда саат 8:15 өтүп жатат. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бир аздан соң эл аралык баяңды баштайбыз. Азыр болсо соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Түркиянын Ван облусундагы жекшемби күнү согушкерлердин кол салуусунан аскер күчтөрүнүн 6 өкүлү мерт кетти. Маркумдар арасында этникалык кыргыз да бар. Мурдагы муфтий Чубакажы Жалилов жалпыга маалымдоо каражаттарынан чыгуусуна тыюу салынганын билдирди. Жогорку сот бүгүн Ош коогасына айыпталып өмүр бою камалган Азимжан Аскаровдун ишин кароого киришет. Абхазиянын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Батал Табагуа президентти мөөнөтүнө мурда шайлоо боюнча жалпы элдик добуш берүү өткөн жок деп табылганын жарыялады. Буга шайлоочулардын келбей койгону себеп болду. 2012 жылы Сириянын Хомс шаарында каза тапкан америкалык белгилүү журналист Мэри Колвиндин үй бүлөсү Дамаск бийлигин сотко берди. Футбол боюнча Португалия курама командасы Евро 2016 оюндарынын чемпиону болду. 10 июль күнкү беттеште португалиялыктар Франциянын командасын 1-0 эсебинде утуп алышты. Эми эл аралык баян. НАТОнун ушул дем алыш күндөрү Польшада аяктаган саммитинде 2-3 багыттагы чечимдер кабыл алынды. Түндүк Атлантикалык альянс Орусияга карата аны токтотуу жана бир эле учурда конструктивдүү диалог саясатын кармана турган болду. Ал эми Ауганстандагы миссия азыркы калыбында улантылмакчы. НАТО боюнча өнөктөштөр мындан сырткары ислам мамлекети экстремисттик тобуна, терроризмге жана деңиздеги адам аткезчилигине каршы күрөштө альянстын ролун күчөтүү керек деген бүтүмгө келишти. НАТО саммитинин жыйынтыктары тууралуу Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
АКШ президенти Барак Обама, НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг Варшава саммитиндеги сөздөрүндө Түндүк Атлантикалык альянс дээрлик 70 жылга жакын тарыхында бурулуш учурга туш болгонуна, коопсуздук, саясий, гуманитардык чөйрөдөгү көйгөйлөрдүн жыйындысына бир учурда балким буга чейин кептелбегенине көңүл бурушту. Саммиттин алгачкы иш күнүндө кабыл алынган чечимге ылайык күтүлгөндөй эле альянстын чыгыш фланкы чыңдала турган болду.
The United States will be the lead nation.
Кошмо Штаттар америкалык аскерлердин батальонун жайгаштыруу менен Польшада жетектөөчү өлкө болот. Улуу Британия Эстонияда, Германия Литвада, Канада Латвияда жетектөөчү ролду ойнойт. Бул НАТОнун кошумча 4000 аскери ротациялык негизде аймакта турат дегенди билдирет. Мындан сырткары АКШнын бронетанкалык бригадасы кошумча 4000 аскери менен бүткүл Европа боюнча ротацияланып турат. Ошол эле учурда биз түштүк тарапта да Румыния менен Болгарияда да токтотуу чараларынын жаңыларын макулдаштык. Муну менен НАТО өнөктөштөрүбүздүн ар бири корголору боюнча ачык айкын белги берип жатат.
So NATO is sending a clear message that we will defend every ally.
Деди АКШ президенти Барак Обама 9 июлда Варшавада сүйлөгөн чурунда Обама Орусия Украина боюнча Минск келишимдерин алган милдеттемесин аткармайынча аны менен адаттагыдай иш жүрбөйт деп дагы ырастады. Саммитте Кырымдын аннексиясын НАТО өлкөлөрү тааныбай тургандыгы дагы бир сыйра айтылды. НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг белгилегендей Түндүк Атлантикалык альянстын лидерлери Орусияга карата бирдиктүү саясий курсту кармоону макулдашты. Ал Орусияны токтотуу ошол эле учурда конструктивдүү диалог жүргүзүү деген принципке барып такалат. Орусия боюнча НАТОнун ичиндеги талкуулар жана Варшава саммитиндеги чечимдердин маанисин Азаттыктын Орус кызмат менен маегинде саясат таануучу жана Москвадагы Дождь телеканалынын комментатору Константин фон Эгерт мындайча чечмеледи.
Он несомненно важен, но в каком-то смысле он продолжает.
Варшава саммити албетте маанилүү, кандайдыр бир мааниде 2 жыл мурда Уэльстеги саммитте белгиленген тенденцияны улантып жатат. Анда Орусиянын жаңы саясатына каршы туруу борбордук маселе катары коюлган. Союздаштардын өтө чоң болбосо да, кошумча аскер контингентинин жайгаштырылуусу маанилүү символикалык кадам. Варшавада кабыл алынган документтердин маанилүүлүгүнө карабай, чынында альянс Орусия боюнча акырына чейин бирдиктүү эмес. Ал жерде эки тенденция көрүнүп турат. Бири Орусияга карата катаал багытты. Кошмо Штаттар, Улуу Британия, Балтика өлкөлөрү, Чыгыш Европанын мурда Варшава келишимине кирген айрым өлкөлөрү карманууда. Экинчиси Түштүк Европа өлкөлөрү колдогон франко-немец тенденциясы. Алар келгиле эшикти биротоло жаппайлы, Москваны түшүнөлү деп жатышат. Варшава саммитинин чечимдери жалпысынан караганда Москваны көп деле камтамага салбашы керек. Анткени Балтика өлкөлөрүндө, Польшада аскер күчүн символикалык чыңдоо, балким аскерий баланска принципиалдуу эч өзгөрүү алып келбейт.
Наверное, принципиально ничего не меняет в военном балансе.
Орусия НАТОнун чыгыш флангты чыңдоо пландарын буга чейин эле айыптап, өз тарабынан өлкөнүн батыш бөлүгүндө жооп чара катары кошумча 10,000 аскери жайгаштырарын ачыктаган. Эми саммиттин артынан 13 июлда Брюсселде НАТО Орусия кеңеши элчилер деңгээлиндеги быйылкы экинчи жыйынына чогула турган болду. Варшава саммитинде НАТО Ооганстандагы миссиясын жана ооган коопсуздук күчтөрүн каржылоону улантарын дагы ырастады.
Биз чечкиндүү колдоо миссиябызды 2016 жылдан кийин да сактоону макулдаштык. 2017 жылга Оогансандагы аскерлерибиздин санын аныктоо үчүн алдыдагы айларда кошумча пландоо жүргүзүлөт. Бул жыйындын эң башкы жетишкендиги биздин 1 миллиард долларлык милдеттемебиз. Кошмо Штаттардын милдеттемеси болсо дээрлик өз ордунда турат. Мен биз ооган коопсуздук күчтөрүн каржылоонун азыркы деңгээлин 2020 жылга чейин кармай алабыз деген ишенимдемин.
Деди баш катчы Йенс Столтенберг, НАТО лидерлери, ооган президенти Ашраф Гани жана өлкөнүн баш аткаруучусу Абдулла Абдулла менен кездешкен соң. Associated пресс агенттиги келтирген маалыматка караганда, Ооганстандын саны 352 000 түзгөн аскерлер менен полиция күчтөрүнүн кармоонун жылдык чыгымы азыр 5 миллиард долларга жетүүдө. Мунун жылына 3,5 миллиард долларын төлөөнү Кошмо Штаттары убада кылган. 500 миллион долларын ооган өкмөтү өзү чыгарса, калган 1 миллиардын НАТО өлкөлөрү бериши керек. Оогансандагы НАТО аскерлеринин саны болсо азыр 12 000 тегерегинде, мунун 9800 америкалык жоокерлер. Президент Обама саммит алдында жарыялагандай, анын бийлик мөөнөтү бүткөнгө чейин Ооганстанда 8400 америкалык аскер турат. Варшава саммитинде НАТО лидерлери Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүп жаткан коалицияга тикелей колдоо көргөзүү үчүн АВАКС чалгын учактарын колдонууну дагы макулдашты. Саммит ошондой эле Жер Ортолук деңизинде НАТОнун коопсуздук операциясын баштоо жагы дагы макулдашылды. Деңизге күзөт деп аталган операция Европаны карай миграциялык агынды күчөткөн адам аткечилигине жана терроризмге каршы багытталмакчы. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100,000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Эми кезек илим жаңылыктарында, бул чыгарылышта өлүмдүн жана майыптыктын негизги себепчиси болгон вирустук гепатит жөнүндө жана байыркы урукта күнүмдүк жумуш акы сыра менен төлөнгөнүн чопо шына таблеткалардагы жазуулар тууралуу айтып беребиз. Андан тышкары 101 жыл мурда кайып болуп кеткен ары кайра табылганы, Жапонияда кыймылдап турган объекттерди такай байкап турчу микроскоп робот жасалганы жөнүндө да сөз кылмакчыбыз. Баянды Амирбек Азам уулу сунуштайт.
Вирустук гепатит же сарык мурда болгогондон алда канча коркунучтуу болуп чыкты. 2013 жылы сарыктан 1,450,000 адам, кургак учуктан 1,400,000 адам, испиттен 1,300,000 адам, безгектен 855 миң адам жайран болгон. Бул Вашингтон университетинин ден соолуктун көрсөткүчтөрүн өлчөө жана баалоо институтунун илимпоздору кошо жетектеген изилдөөнүн жыйынтыгы. 183 өлкөдө жүргүзүлгөн береги изилдөө 1990-2013 жылдарды камтыйт. Бул 13 жылда вирустук гепатиттен өлгөндөрдүн саны 63% көбөйгөн. Алардын 96% Б жана С гепатитинен өлүшкөн. Коркунучтуу илдет өзгөчө Чыгыш жана Түштүк Азияда күчөгөн. Ушу чакта дүйнөдө 170 миллион адам С гепатитинен, 350 миллион адам Б гепатитинен жабыр тартышууда. Эгер гепатит өз маалында даарыланбаса, боор сироз болуп, ракка айланат. Байыркы урукта күнүмдүк жумуш акы сыра менен төлөнгөнүн чопош шынаа таблеткалардагы жазуулар далилдеди. Урук биздин заманга чейинки 3-чү миң жылдыктагы шаар мамлекет. Ал бүгүнкү Ирактын түштүгүндө Ефрат жана Тигр дарыясынын алабында жайгашкан. Тарыхый маалыматтардын ырасташынча, шумерлердин чеп менен курчалып, храмдары көк тиреген бул шаарында 6000 адам жашаган. Уруктун калкы товарларды акчага алмашкан, шахмат, шашки, нарт сыяктуу оюндарды ойношкон. Бири-бирине катты чопо таблеткалардын бетине жазган. Ал шынаа жазуусу деп аталат. Британ музейине таандык 5000 жылдык шынаа таблетканын бетиндеги ойма чийме жазууларды окуган окумуштуулардын бири Элисон Жоштун түшүндүрүшүнчө, чөйчөктөн тамак жеп жаткан адамдын башы конус формасындагы идиштен эмгек үчүн берилген сыраны ичүүдө. Шынаанын бетиндеги таякчалар кайсы бир адамга аткарган жумушу үчүн канча көкөөр сыра берилгенин билдирет. Байыркы Египетте да айлык сыра менен төлөнгөн. Мисалы, пирамиданы курган адамдарга күнүнө 4-5 литрден сыра берилген. Байыркы дүйнөдө сыра жана башка ичимдиктер максым, шоро сыңары жанга кубат берчү тамак эсептелген. 101 жыл мурда кайып болуп кеткен аары кайра табылды. Кайып болуп жаралган Обиус депрессус аарысы метеорлардын түркүмүнө кирет. Бул табылга айыл чарбасына абдан маанилүү. Анткени кайыптан жаралган аары чегирткелерди жана кара акация дарагын кемирип жеп кууратчу коңуздардын жаналгыч жоосу деп саналат. Себеби ал жумурткасын дарак жегич коңуздар менен чегирткелердин жумуртка клеткасына таштайт. Жана ал митедей болуп, аны баккан куртту ичинен жеп чоңоет. Учурда Калифорния университетинде берегидей 100 чукул аары өстүрүлүүдө. Алар болочокто чегирткелерди жана жыгат жегич коңуздарды жок кылганга пайдаланылат. Кыймылдап турган объекттерди такай, фокуста кармап турчу микроскоп робот жасалды. Аны Жапониянын Осако жана Тохоку университетинин илимпоз инженерлери профессор Коичи Хашимотонун жетеги астында иштеп чыгышкан. Демейде нейрондордун кайсы бири бөлүктөрүн ажыратып тааныганга бир нече саат убакыт кетет. Биздин микроскоп бул жумушту секундасына 200 жолу ылдамдык менен жасайт, дейт профессор Хашимото. Доцент Кумура болсо микроскоп робот башка жаныбарларды изилдөөгө, ошондой эле мээнин активдүүлүгүн жана физикалык активдүүлүктүн байланышын аныктаганга мүмкүндүк берерин айтат.
Илим дүйнөсүндөгү соңку жаңылыктарды Амирбек Азам уулу баяндады.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралы.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 11-июлдагы берүүлөрүнүн бир бөлүгү ушул менен соңуна чыгып барууда. Биздин оодон жаңырган бардык макала баяндар Азаттык Чекит Кежи же Азаттык Чекит Орг сайтына чыгат. Кол телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби, ал эми орусча сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит Кежи. Биз Facebook, Twitter жана башка бардык социалдык тармактарда барбыз. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык Медиа деп аталган каналдан көрүүгө чакырабыз. Кийинки жарым саатта орус тилиндеги перекресток берүүбүз бар, аны Болот Көлбаев алып барат. Ал эми мен Санжар Эралиев сиздер менен 9:30 чейин коштошом.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать поправки в закон о референдуме, которые были приняты 30 июня в первом чтении. Представлю наших сегодняшних гостей. Журналист Нарын Айып, лидер политической партии «Арнамыс» Феликс Кулов и политолог Бахыт Бакетаев. А передачу из Бишкекской студии «Азаттык» веду я, Болот Колбаев. Наверное, сразу начнем с вас, господин Айып. У меня такой вопрос. Я прочитал вашу вот одну из последних статей вот по поводу вот этих поправок закона о референдуме. Вы назвали вот эти поправки блицкригом и подготовкой к внесению изменений в Конституцию осенью этого года. Исходя из чего вы пришли к такому выводу?
Исходя, наверное, из того, что вопрос обсуждается долго уже, достаточно, с 2014 года, по-моему, когда в декабре, подводя итоги года, президент Атамбаев сказал первый раз, что надо в Конституцию вносить изменения. Это уже полтора года, скоро два года будет. Потом вопрос откладывался, видоизменялся, вопросы, предполагаемые на вынесение на референдум, тоже менялись. И до сих пор меняются. И вдруг в последний день сессии вот этот, нынешнего парламента, этот вопрос о референдуме проходит. И все достаточно так скрытно как-то делается. Открыто ничего не говорится про сам референдум, когда он будет, что будет, какие вопросы будут выноситься. Но вносится закон о референдуме, в котором меняются условия, да? В Конституции одни есть нормы, а в этом законе вносятся новые нормы. И мне представляется, что осенью во время местных выборов будет проведен все-таки референдум, потому что экономически это выгодно два в одном сделать. И вопросы, наверное, будут вынесены тоже разные, может быть, даже противоположные. Среди них будут те вопросы, которые нужны власти, а отдельно за этот вопрос нельзя голосовать, надо голосовать за весь пакет, и таким образом все будет проведено, поэтому я все это назвал блицкригом.
То есть вы считаете, что может повториться такая ситуация, как в 2010 году, да? Вот?
И не только в 2010 году, и раньше такие вещи были.
Ну, если в ближайшее время брать, да?
Меняли Конституцию, например, меняют половину Конституции, и за все эти статьи, там, из, ну, грубо говоря, из 100 статей, если 50 меняются, если я против 46-й статьи, но за 38-ю, я никакого выбора у меня нет. Я не могу выбирать, я за все должен голосовать, избиратель должен за все голосовать вместе.
Да, кстати, одним из изменений будет это внесение графы «воздержался».
Ну, может быть.
Феликс Шашимбаевич. Вы вот буквально в прошлом году, насколько я помню, это было где-то в декабре, обсуждали изменения в Конституцию. Вот какие бы вы хотели внести изменения?
Ну, во-первых, очень кратко я хотел сказать, что я с большим уважением отношусь к тем, кто сейчас присутствует в студии, и сейчас выступил Нарын Айып. Есть основания для каких-то, значит, может быть, сомнений, почему вдруг неожиданно выносится этот законопроект. Я не хотел сейчас заступаться за депутатов 6-го созыва, в чем-то их оправдывать, но соглашусь с Нариной в том, что, видимо, нужно было какое-то обоснование населению показать, почему этот закон вносится, с какой целью. Если он просто как рядовой закон идет и потом должен облегчить в будущем когда-нибудь проведение референдумов, это одна тема. Если считается, что в последующем надо что-то изменить, надо было все-таки авторам, инициатором законопроекта об этом сказать. Теперь, что касается непосредственно вообще, нужно изменять Конституцию или не нужно. На мой взгляд, когда мы в 2010 году проводили одновременно референдум, если вы помните, безальтернативно у нас проходит президент. Почему народ на это согласился? Казалось, мы сделали революцию, демократию. Очень просто. Люди хотели стабильности, им нужно было быстрее определиться с властью. Вот это была главная причина. Но в таких случаях обычно бывают и ошибки. Недаром то, кто ему Металиева, она возбудила вопрос о том, что это ли Конституция была принята на референдум или нет. Но даже вот в этом тексте Конституции есть определенные противоречия и, на мой взгляд, есть серьезные недостатки. Кстати, об этом говорил сам президент Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Вот. И он высказал, вот, я думаю, мысль, которая очень доступна для простого народа. Он говорил так. Предположим, придет президент молодой, горячий, такой же молодой, горячий премьер-министр. У молодого, горячего президента в руках органы национальной безопасности, оборона, то есть войска. А у премьер-министра другие силовые структуры, финансовая полиция и, самое главное, МВД. Это более мощная организация на сегодня, которая насчитывает несколько десятков тысяч человек, подготовленных людей. Естественно, он сказал, это даже может привести к гражданской войне. Так вот, опять-таки, какой должен быть посыл? Народ говорит, должен быть один человек в стране отвечать за все. И некоторые говорят, это должен быть президент. Мы говорим, да, должен быть один человек, который за все будет отвечать. Но президент, это пример Акаева, пример Бакиева, показал, что они не подотчетны населению. И поэтому мы стали изучать международный опыт и пришли к выводу, что наиболее приемлемая модель – это германская, где есть ответственный человек в лице канцлера, и в то же время она подотчетна своему парламенту, депутатам. И при этом имеет большие права и несет большую ответственность. Вот мы решили сделать таким же и, премьер-министра, забрав у президента вот эти полномочия по обороне, по национальной безопасности. И он больше будет выполнять представительские функции, как выполняет представительские функции президент Германии, президент, допустим, Израиля, Австрии и так далее. Вот почему мы решили, что Конституцию нужно менять. Это не ради каких-то людей. Не ради Атамбаева, не ради там Кулова и так далее. Это для того, чтобы обеспечить стабильность в стране.
Феликс Ашимович, вы 5 лет отработали в прошлом созыве парламента, и буквально за год до конца полномочий 5-го созыва этот вопрос уже выносился, но он не набрал достаточного количества голосов. Там, по-моему, насколько я помню, одного голоса не хватило.
Ну, здесь я должен так сказать. Это не по референдуму, а по изменению в Конституцию, то, что мы пытались сделать. Здесь было обращение президента Атамбаева к лидерам фракции, и мы свой проект временно отозвали.
Инициаторы законопроекта о внесении изменений в закон о референдуме обосновывают свое предложение приведением в соответствие этого конституционного закона с основным законом республики. Ну, основной закон был принят 6 лет назад. Закон о референдуме еще раньше. А вот как вы думаете, почему инициаторы ждали 6 лет? Это какие-то подозрения вызывает, потому что уже приближаются президентские выборы.
Да, это вызывает подозрения, но я бы не стал говорить о том, что за этим кроется нечто такое зловещее. Это может быть, поскольку новый парламент пришел, они отработали полгода, решили начать вот с таких основных каких-то законопроектов. Но обоснование, мне кажется, не совсем удачное. приведения в соответствии с Конституцией, потому что, если внимательно посмотреть по Конституции, 10 тысяч значит, голосов избирателей, это право, им принадлежит право законодательной инициативы, это уже есть в Конституции. Значит, какие-то другие моменты, я думаю, там тоже противоречия Конституции такого нет, чтобы торопиться. Другой вопрос, что мы можем сейчас об этом говорить, что ожидаются какие-то, значит, определенные действия, направлены на то, чтобы, как скажем, упорядочить какие-то основные моменты, я думаю, что, видимо, это может произойти.
Господин Бакитаев, вы не считаете, что под этим законопроектом может скрыться какая-то подоплека политическая?
Да, может. И об этом надо думать, и об этом нужно предостерегать. Вы знаете, дело в том, что вот нация, государство, общество, в истории цивилизации, оно всегда меняется. И мы все наблюдаем еще от Римской империи до сегодняшнего дня. Каждый год меняется общество, меняются системы. Если раньше мы строили коммунизм, сейчас мы строим капитализм. И поэтому даже Томас Джефферсон, который написал первую декларацию Соединенных Штатов, которая стала основой Конституции Соединенных Штатов, они даже это изменили. Потому что дело в том, что Томас Джефферсон там написал: «Все граждане США равны, запятая, кроме негров». Потом рабовладельский юг и демократический север объединились, вопрос надо было изменять. И представляете себе, если бы сейчас до сих пор они не изменили запятую, это не убрали, не поставили точку. Дальше. Изменяется все. Даже Библия, которую писал сам святой Иоанн, папа Иоанн VI, он внес туда изменения, поправки. Поэтому считать нашу Конституцию какой-то египетской пирамидой, это ошибка, потому что наше общество меняется. И поэтому мы не изменяем Конституцию. Мы вносим, мы должны вносить туда поправки. Потому что наша Конституция, это получился коктейль из социалистических каких-то ценностей, и туда внедрили вот этот вот сейчас современный социальный дарвинизм. Угу. Поэтому мы должны менять, общество меняется, и мы обязательно должны этой Конституции, если она не будет соответствовать обществу, общество, конечно, в один день восстанет. Далее. Данная Конституция, на мой взгляд, дает прекрасную дорогу для следующего президента, чтобы он мог заново, значит, открыть семейный клан или какой-то узкий круг приближенных лиц может узурпировать власть. Поэтому я согласен с Феликсом Шибаевичем, что мы должны выбрать некую парламентскую, раз мы идем к ней, мы должны выбрать парламентскую конституцию. Тем более, как говорил Дорабек Сандарбайс-Доке, мы до Европы за тысячи лет жили в парламентской стране, так как у нас были курултаи, основные вещи, основные направления. Мы, наш народ, нация решала на курултае, где приходили представители родов, и там решались вопросы войны, мира там, и так далее, и так далее. У нас в генах парламентаризм. Вот эта конституция, она не чисто парламентская. Поэтому главной задачей, на мой взгляд, президента Атамбаева, даже не экономику, даже не коррупцию, нужно изменить эту конституцию так, чтобы следующий президент не мог узурпировать власть, и окружающий его узкий круг лиц или семейство не могло узурпировать власть народа. Это сделано в больших странах, может далеко не ходить. Возьмите Норвегию, Швейцарию, что угодно, развитые страны. В странах, где не больше 15 миллионов человек, лучше всего работает парламентская система управления. Это в больших странах, США, Россия, Франция, не знаю. Поэтому мы не должны к этому относиться подозрительно, наоборот, должны это поддержать, чтобы мы могли иметь конституцию понятную, ясную и вовремя исправлять. Потому что эту конституцию простой народ, обыватель не читает. Это юристы могут понимать и читать. Там очень много от лукавого написано, понимаете? Его можно по-разному интерпретировать. Вот поэтому я за реформы и той же Конституции, за поправки к нему, потому что время течет, время изменяется. В одну и ту же реку мы не можем войти с одной и той же Конституцией.
Нашим радиослушателям я напомню, в эфире программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем поправки в закон о референдуме, которые были приняты в первом чтении 30 июня. Сегодняшние наши гости – лидер политической партии «Арнамыс» Феликс Кулов, журналист Нары Наиб и политолог Бахыт Бакитаев. А в студии Болот Колбаев. Ну, до изменения Конституции, до инициирования изменения Конституции еще дело не дошло. Но, господин Наиб, вы как считаете, это вот какая-то подготовка идет, да, вот именно к Конституции, или все-таки какие-то другие вопросы еще могут быть вынесены на всенародное голосование?
Подготовка, конечно, идет. И всегда шла, можно так сказать. Но вот я не согласен с тем, что Конституцию не читают, поэтому ее надо менять. Ну, как это понимать? Это трудно. Получается, новую напишут, все начнут ее читать. Второе. Я не согласен с тем, что вот Феликс Ашинбаевич сказал, что для стабильности надо поменять, чтобы установить стабильность. А то вдруг горячий молодой придет премьер, молодой горячий придет президент. А в 2010 году, когда были парламентские выборы, в 2011 году, когда были президентские выборы, молодой горячий, как могло быть тогда, тоже ведь пришли молодой горячий Алмаз Шашинович Атамбаев и Бабанов, премьер-министр. Оба были молодые горячие. И тогда именно Конституция была написана для парламентаризма. Почему после этого начались все эти движения, принятие в 2012 году закона о внешней политике, когда вопросы всей внешней политики были переданы специально президенту, хотя они были прописаны в парламентской конституции за парламентом, и вообще все тогда движение было за парламентаризм. Все мы на всех трибунах говорили, что Кыргызстан стал парламентской республикой, и в самом парламенте об этом говорили весь пятый созыв. А теперь вдруг оказывается, мы должны поворачиваться к парламентаризму. И все эти годы вся политика власти была на то, чтобы концентрировать власть в руках одного президента. И теперь этот президент говорит, если вдруг придет молодой горячий, то начнется война и так далее. Кто ему мешает этого не допустить? И получается, что вот он такой благоразумный, который не допустит ничего, а если другой придет на его место с этими же полномочиями, то обязательно будет что-то плохо.
Ну, я, во-первых, не соглашусь. Были молодые, но не были горячие оба. И Бабанов, и Атамбаев. Но здесь вот в чем вопрос стоит. Мы должны создавать систему, как бы условно говоря, защиты от дураков. И поэтому опытный политик, мудрый политик должен смотреть на несколько шагов вперед. Что надо смотреть вперед, чтобы не допустить, понимаете? Мы пережили две революции, третью революцию страна не переживет. И поэтому у нас должна быть какая-то преемственность передачи власти, чтобы люди уходили спокойно, другие приходили. И вот таким образом, значит, у нас страна двигалась вперед. Должно быть как в лесу. Вверху, допустим, деревья от ветра качаются, внизу тишина. Вот так должно быть и у власти. Власть может где-то между собой спорить и так далее, но народ внизу спокойно должен жить. Так вот, эта Конституция, к сожалению, она закладывает мины замедленного действия. Мы их должны сегодня убрать, пользуясь вот таким моментом. Я считаю, это необходимо. Например, возьмите Верховный суд. Что интересно, допустим, Верховный суд, мы сейчас стали разбираться, он только рассматривает все, значит, решения судов, которые приходят к нему снизу. Он сам не может выступать как суд первой инстанции. А теперь представьте ситуацию, значит, обращается совет судей. Он принимает решение кого-то наказать. И этот судья, которого наказали, обращается в районный суд, чтобы отменить решение совета судей. А это орган судейского самоуправления. Так нет, чтобы сразу Верховный суд рассмотрел. Также есть очень много других вопросов. Тот же совет по отбору судей. Вы все убедились, что этот орган, в общем-то, вызывает у многих нареканий. Его надо ликвидировать и сделать другую систему, систему подготовки судей, как делается в развитых странах. То же самое касается и вопросов правительства, что премьер, вот сейчас стали наделять его правами, чтобы он кого-то мог снимать и убирать. Зависимость от фракций. Вот эти вопросы надо решать. И я думаю, что изменения, они назрели, и эти изменения не просто в угоду Атамбаеву, или в угоду кому-то еще там. Это изменение для того, чтобы, во-первых, стабильность, во-вторых, был прогресс вперед, и самое главное, чтобы люди видели, кто за что отвечает. Сегодня этого нет.
Феликс Ашинбаевич, вы уже в политике с самого дня обретения независимости Кыргызстана. И вы знаете, что и Акаев, и Бакиев вносили изменения в Конституцию. И к чему это привело, вы знаете сами. И у народа появился какой-то комплекс. Знаете, вот как начинаются обсуждения внесения изменений в Конституцию, народ начинает возмущаться. Вот как вы считаете, как вот политик с 30-летним опытом, да, возможно, инициирование референдума и вынесение на обсуждение, на голосование изменения в Конституцию, они не вызовут какую-то негативную реакцию у населения?
Нет, я уверен, что негативной реакции не будет, потому что надо правильно объяснять. Если мы объясним вот с тех позиций, что это для того, чтобы была стабильность, для того, чтобы народ видел, кто отвечает за положение дел в стране, тогда, я думаю, это будет правильно. Сегодня некоторые, вот, допустим, оппоненты упрекают Атамбаева, что он узурпировал власть. Объясняет это тем, что его находится представитель в правительстве, он, значит, руководитель парламента, значит, он сам создал партию СДПК. Вот такие обвинения могут быть, потому что сама система, значит, так создана, что вот, дает основания для таких вот разговоров. Но при этом говорят, ну, по Конституции Атамбаев не отвечает за экономику. Но ему все претензии по экономике даются сегодня. Почему? Потому что ты считаешь, ты должен за все отвечать. Но извините, по Конституции у него нет таких прав и полномочий. Отвечает правительство. На правительство внимания никто сегодня не обращает. Получился перекос. И вот что интересно, когда была Роза Отунбаева президентом, у нее не было своей фракции в парламенте. И она сказала так, это очень такой симптоматичный момент. Она сказала, что у нас сегодня в стране парламентско-премьерская форма правления. Приходит Атамбаев, у него другая ситуация, у него есть фракция. И он говорит, у нас сегодня парламентско-президентская форма правления. Угу. Понимаете, вот есть какое разночтение. Если у тебя есть своя фракция, значит, ты можешь влиять на состояние. А должно быть по-другому. И здесь вот это вот стремление того же главы государства что-то изменить, для того, чтобы не было такой двойственности верховенства власти, я думаю, оно очень правильно.
Спасибо, господин Бакитаев. Ну, согласно вот поправкам, которые сейчас обсуждаются, приняты в первом чтении, сокращается количество субъектов, имеющих право на инициирование референдума. Исключается президент. Для инициирования, в том числе для инициирования референдума, надо будет собрать, ну, 10 тысяч подписей избирателей. Ну, например, Бишкек, население Бишкека уже превысило 1 000 000. Не может ли возникнуть такая ситуация, что Жоркенеш просто будут шантажировать? Потому что 10 тысяч подписей собрать, в принципе, не составит труда, если даже стать у какого-нибудь крупного торгового центра.
Вы знаете, я за то, чтобы можно было шантажировать от имени народа и Жоркенеш, и президента. И хорошо, что у президента забрали право на...
Еще не забрали. Дай предлагают.
Бог, дай бог предлагать, значит, мы к этому идем, и нужно забрать. Иначе, вы же знаете, мы обожглись уже, и Бакиев, и Акаев, они Конституцию делали под себя. Это вот как раньше, помните, король Генрих VIII не мог жениться на Анне Болен, и он отсоединился от римской церкви и сделал англиканскую церковь. Вот оттуда еще болезнь идет со средних веков. И поэтому очень хорошо, что мы уменьшаем власть президента. Потом наша конституция, вы знаете, она такая от лукавого. А, значит, кто-то говорит, это президентско-парламентская, кто-то говорит, президент премьерско-парламентская, другой говорит, парламентская. Президентская. Простите, господа, конституция в развитых странах однозначно называется или президентской, или парламентской. Она не называется в Германии это президентско-парламентская. Вот здесь вот не нужно лукавить, и поэтому нам нужно поставить точку. Или мы идем 100% парламентской страной, или мы идем президентской. Потому что кто будет отвечать за страну? В нашей Конституции очень много написано права. Обязанности точно не определены. Вот той же политической ответственности. У нас каждый премьер-министр берет политическую ответственность. Потом уходит с работы и ходит по тротуару, по Дзержинке туда-сюда. Понимаете? Он не там должен ходить, если он принес какие-то убытки нашей стране. Вот об этом нужно подумать. И мы, я хотел бы предложить, чтобы мы лишний раз народ не беспокоить, потому что мы уже обожглись, так? Не говорить об изменении Конституции, Федор Сергеевич, может быть, говорит о поправках, потому что в другие конституции мира вносятся поправки. В нашей Конституции очень многие вещи очень хорошо определены. Как права человека, свобода слова и так далее. То есть большие такие ценностные понятия у нас нормально определены. Поэтому люди, возможно, беспокоятся и за это. Поэтому мы должны вносить туда поправки. Судебная реформа в нашей Конституции оказалась практически хромой. Ой, судебная реформа, судебная система. И поэтому 6 лет эта судебная реформа занимается и будут еще много лет заниматься, пока у нас в фундаменте законов не будет, они не окажутся равной ветвью трех властей. Это вот основа государства и права. Судебная система у нас хромая. Поэтому заниматься там судебной реформой, это так вот, сказки про белого бычка. Ну, поэтому я еще раз хотел бы, что выразить мысль, что наша Конституция это устарела. Его нужно менять, общество у нас другое. И на самом деле мы должны перейти на чистую Конституцию, на парламентскую. То, что мы заложено в наших генах кыргызских.
Хорошо, спасибо. Господин Айп, вы хотите высказаться?
Да. Мне бы хотелось что сказать. Как это, что это за конституция, которая устаревает за 5 лет? Не совсем получается, что все, кто в этом конституционном совещании участвовали в 2010 году, они что, совсем были неграмотные люди, что они создали такую конституцию, что которая и общество изменилось за 5 лет, и конституция устарела, ее надо менять. Мне кажется, для властей было бы гораздо более авторитетно и серьезно, если бы они уважали свой собственный мораторий, который они наложили в июне 2010 года. Если они перед лицом всего народа, перед лицом перед памятью погибших людей на этой конституции давали на их могилах клятвы, что вот из-за того, что там Акаев, Бакиев, там другие меняли конституцию, мы теперь ее менять не будем. Вот до 1 сентября 2020 года никаких изменений не должно вноситься. И эти же самые люди теперь говорят, устарело, надо менять, конституция не священная корова и так далее, и так далее. Кому тогда вот можно верить? Можно ли этим людям верить? Почему они такие безответственные, что они пишут одно, а потом через 3 года конъюнктура меняется, им надо уже конституцию менять. В Англии или в Великобритании или в Израиле вообще нет конституции. Германия – парламентская республика, США – президентская страна, Франция – смешанная президентская, парламентская, и нормально люди работают, если власти ответственные. Дело не в самой конституции или в законах. Дело в том, что как их исполняют эти люди, как они к ним относятся и насколько они уважают собственный народ.
Ну, я хотел, во-первых, немножко возразить, в каком плане. Нельзя говорить о безответственности людей. Люди ответственно подходили, но вопрос стоит по-другому. В каких условиях принималась конституция? Вспомните. Это не было такой последовательный процесс, когда собрали, стали обсуждать. Это было все на ходу, потому что революция произошла, уходит, убегает президент из страны. Здесь вы помните ошские события. Все эти на этой волне, как раз когда конституция принималась, это надо было решение быстрее стабилизировать ситуацию. В такой ситуации ошибки неизбежны. Потому что надо иметь мощный опыт накопить парламентаризма, чтобы уже как-то знать. А мы шли к парламентаризму, не зная, как, с чем это кушают. И сделали попытку создать парламентскую форму. Но при этом и вот осталась старая инерция. А давайте президенту тоже что-то дадим. Давайте дадим ему 2 крупных силовых ведомства. Вот в чем ошибка была, понимаете? И сейчас это стало заметным. И Атамбаев совершенно правильно об этом говорит. Он ответственно об этом говорит. Но обвинять сейчас кого-то из членов Временного правительства, из тех людей, кто был на конституционном совещании, в этих вопросах нельзя. И вопрос не стоит так, вот через 5 лет, а что раньше думали? Так можно по любому поводу рассуждать.
Но это записано в самой Конституции. Давайте не будем менять.
Кстати, я хотел бы еще сказать на заметку нашим радиослушателям, что председатель Конституционного совещания Рубик Токабаев значится одним из инициаторов вот этого закона.
О референдуме.
Да.
Какое бы неправильное решение или как бы неправильно не приняли, раз пообещали, эти обещания надо выполнять. Тем более это специальным конституционным законом, как приложение к самой Конституции, это было принято на референдуме. Поэтому даже если были ошибки, подождите до 1 сентября 2020
хорошо,
года.
Но
а потом,
здесь,
пожалуйста...
Да, здесь вопрос стоит немножко в другой плоскости. Мы же не говорим, что вечером, значит, мы поженились, утром 3 раза талак сказали и разбежались. Потому что это один человек талак говорит. А мы говорим так. Мы поженились, но мы говорим, давайте вместе будем разбираться через суд. Пригласим народ и разберемся, надо нам расходиться, не надо расходиться, на каких условиях. Поэтому здесь идет демократический процесс. Сначала принимается закон о референдуме, потом выносится на обсуждение. Это будет последовательный процесс. Но есть логика, почему мы хотим. В политике надо делать все взвешенное. Поэтому я извиняюсь за такой пример, но он должен быть понятный, почему, что мы все-таки решаем крупные политические вопросы. Поэтому упрекать и обвинять Атамбаева, что он хочет узурпировать власть, или он что-то хочет под себя сделать, это исключено. Потому что все открыто, очевидно. И сейчас уже никто Атамбаеву даже не позволит пойти на какие-то узурпации власти. Потому что ситуация и время другое.
Что, спасибо вам. Наше время, к сожалению, истекло. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали поправки в закон о референдуме. Наши сегодняшние гости Нарын Аиб, журналист, лидер политической партии Арнамыс Феликс Кулов и политолог Бакыт Бакетаев. А программу из Бишкекской студии Азатыка вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азатык.